говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет авторская программа председателя межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко «Территория семьи». Она продолжает комментировать программу «20 идей по развитию страны», своеобразный манифест мировой элиты о своих планах в отношении России. Сегодня прозвучит 368-й выпуск этой передачи. Как вы уже, наверное, знаете, протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в Жуковском, много занимающийся творчеством Николая Васильевича Гоголя, подготовил текст и примечание к его размышлению о божественной литургии в современной редакции. Книга эта вышла в издательстве Московской патриархии. И вот сегодня отец Николай начинает читать страницы из этой новой реконструкции незаконченной книги Николая Васильевича Гоголя. Примерно минуты через 20 с небольшим мы пригласим вас послушать главу «Проскомидия».
Богородице, прежно ныне предице, грешнее смирение припадем, покаяние запущи из глубины души, владычице помози, наны милосердно ваши, почтися погибание от множества прегрешений, не отврати твоя рабычи, тя боли едину надежду има мы.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы завершаем обсуждение основных положений программы «20 идей по развитию страны», за которой, как считают аналитики, стоит транснациональный капитал. Предыдущие выпуски сможете найти в архиве программы «Территория семьи» на радио «Радонеж» по четвергам. Мы начинаем обсуждение с части 12 «Эффективная госслужба». Цель – внедрение новых механизмов мотивации госслужащих. Когда авторы нам заявляют, что альтруизм и желание внести вклад в развитие страны не являются действенными. Ну, то есть больше за державу никому не обидно. Что же нам предлагают взамен? Нам предлагают создать мотивацию, привязанную к оплате менеджера либо чиновника, как в Сингапуре, конечно, где еще, в зависимости от роста ВВП, что дает основание сравнить Сингапур с очень эффективной корпорацией, поскольку там это все эффективно работает. Итак, нам предлагается текущую заработную плату госслужащих оставить на прежнем уровне и ввести возможность для получения ими дополнительного вознаграждения или бонуса, как в Сингапуре. И мы рассмотрим предложение. Первое. Мотивация госслужащих высокого ранга. Президент Российской Федерации, председатель правительства, руководитель администрации президента, каждый заместитель председателя правительства, каждый заместитель руководителя администрации президента, каждый министр правительства – сотрудники каждого министерства на уровне замминистров и директоров департаментов, чья деятельность связана с ростом ВВП, другие категории госслужащих, которые не попали в предыдущие категории, чья деятельность непосредственно связана с ростом ВВП в стране, ну, сюда можно подвести кого угодно, конечно, президенты, губернаторы субъектов Российской Федерации, а также полномочные представители президента Российской Федерации по федеральным округам. Что же предлагается сделать бонусом для них. Разницу между прогнозом ВВП, внутренним валовым продуктом, и фактическим размером ВВП. Вот этот зазор предлагается разделить между госслужащими высокого ранга в виде определенного процента от 1,5 до 5. Деньги на выплаты этих бонусов заложить в бюджет в виде отдельной статьи. Далее, следующая мера. Мотивация госслужащих, вовлеченных в фискальную политику государства, то есть сбор налогов. Это министр РФ, ответственный за план поступления налогов, руководитель Федеральной налоговой службы, замминистра РФ, ответственный за план поступлений, каждый заместитель руководителя Федеральной налоговой службы ФНС, сотрудники Центрального аппарата ФНС, руководители межрегиональных инспекций, управлений по субъектам, межрайонных инспекций, инспекций по районам, а также иные руководящие сотрудники инспекции Федеральной налоговой службы. Предлагается распределять сверхпоступление налогов между ними в виде определенного процента от 0,1 до 0,5%. Каждому инспектору Федеральной налоговой службы необходимо определить местный план поступлений налогов, при перевыполнении которого ему будут отчислять 10% от сверхпоступлений. Ну, представляете, какая прыть будет у фискальной службы и что будет твориться с населением. Авторы говорят, что таможенная служба при такой системе будет напрямую заинтересована в 100% таможенной очистке грузов, импортируемых в России, так как от этого будет зависеть размер их премирования. Ну, проценты здесь не описаны, не распределены. Считается, наверное, что таможня сама там разберется со своими процентами. Далее, третье. Мотивация госслужащих, вовлеченных в сельхозкомплекс. Тоже система денежной мотивации, привязанная к превышению запланированных объемов реализации товаров агропромышленного животноводческого комплекса в зависимости от размера экспорта данных товаров из России за границу и продажи данных продуктов на внутреннем рынке. Ну, то есть все излишки берем себе не в казну, не в кубышку, не на социальные цели, а вот между собой. Далее. Мотивация чиновников из Министерства промышленности и торговли, Министерства обороны, Министерства сельского хозяйства, Министерства здравоохранения. Про сельское хозяйство уже звучало, но как-то они отдельно еще выделяют. Привязать премиальную часть к результатам деятельности министерств и работающих для них предприятий-партнеров или организаций, относящихся по своей сфере деятельности к отраслям, связанным с данными министерствами. То есть, ну как Министерство обороны может прибыль подсчитывать? Ну, наверное, как-то будет высчитывать ее у тех предприятий, которые пускают товары для Министерства обороны, и будут делить эту прибыль между собой. Нам говорится о том, что при этом увеличится поступление в бюджет. Как они увеличатся, непонятно, если эти деньги будут делиться чиновниками. Повысится уровень благосостояния высших должностных лиц, исчезнет коррупция. Но про уровень благосостояния все понятно, повысится. А вот исчезнет ли коррупция – это вопрос. А вот интересный пункт, который нам предлагают считать благом. Снизится недовольство граждан государственными служащими, которые будут демонстрировать высокий уровень достатка, так как его источником будет официальный легальный заработок. Ну да, все же успокоятся, что вы делите то, что мы заработали между собой, и от этого законно богатеете на наших глазах. Конечно, безусловно, недовольство граждан снизится. И далее. Интеллектуальная элита страны будет стремиться работать в государственных структурах. Государство получит невероятно мотивированную, сплоченную, мощную, эффективную команду. Государственный аппарат будет стремиться к максимальному привлечению инвестиций в экономику страны. Ну, про мощную эффективную команду понятно, да, мы в 90-е годы смотрели фильм такой, назывался «Бригада». Примерно таких же принципов был построен. И то, что государственный аппарат будет стремиться к максимальному привлечению инвестиций в виде налогов, то это тоже очень спорный плюс для того, чтобы мы, в общем-то, купились на эту морковку. Все госслужащие, говорится далее, будут напрямую заинтересованы в повышении уровня жизни граждан. Вот как-то не очень хочется даже обсуждать этот пункт, потому что говорится о том, что именно высокая покупательная способность населения будет служить источником повышения доходов государства. Тут вообще никакой причинно-следственной связи. Давайте сделаем наши выводы. В данном направлении предлагается превратить государство в глобальную корпорацию. Ну, по примеру, Сингапура, как нам и сказали в начале. Преамбуле этого направления, этой части. Предлагается не направлять избыток ВВП на социальные нужды населения, а открыто делить между чиновниками, узаконив переход к новой общественно-экономической формации, о которой давно уже говорят эксперты, а именно к неофеодализму. Прямая материальная заинтересованность чиновников в сборе налогов приведет к жизни прежде невозможные формы контроля и санкций по отношению к населению. Учитывая предусмотренные авторами механизмы налоговых льгот для огромного количества бизнес-структур, которые мы обсуждали ранее, основное бремя налогов ляжет на стремительно нищающее население, что чревато социальной напряженностью и последующим социальным взрывом. Призывы к подобным изменениям несут прямую угрозу национальной безопасности и должны быть рассмотрены соответствующими службами с принятием необходимых мер. Новая инвестиционная политика концептуально описывается в нескольких направлениях данной программы. Например, часть 6, она называется «Инвестиционный климат». Цель этой части – предоставить юридический комфорт и гарантии для осуществления бизнеса иностранными инвесторами в России. Задачи – усовершенствовать уголовно-правовую судебную систему, а также предоставить гибкость регулирования отношений между иностранными инвесторами и их местными партнерами. Для этого предлагается дать иностранному инвестору, обвиняемому в преступлении, право на выбор страны, в котором будут расследовать его дело или его судить. То есть он сам выбирает, кто меня будет судить. Не правосудие будет заниматься им, а он будет заниматься правосудием. А список стран, в которых можно будет его судить, должен будет быть составлен в течение 2 лет, и, в общем-то, Россия не будет иметь к этому отношения. То есть она снимет налоговое бремя с этого иностранного инвестора, он будет здесь по нулевым ставкам строить свой бизнес, но если он что-то сделает не то по российским законам, то судить его будут, например, в Англии, там, или в Пекине, или в Токио, ну, где он сам выберет. И это право будет делегировано тем иностранным инвесторам, которые инвестировали в российскую экономику за последние 5 лет до момента совершения преступления не менее 100 тысяч долларов США. И если они работают в компаниях, которые инвестировали в Россию не менее 10 миллионов долларов США. Ну, то есть для транснационального капитала эти законы, эти правила, эти новые реалии, правовые реформы, которые нам предлагается провести. И далее отдельно говорится – права не распространяются на граждан России. Ну и как это будет выглядеть подробнее? Если речь идет о расследовании уголовных преступлений. Обвиняемый на территории Российской Федерации может выбрать любую разрешенную страну, открыть депозит в российском банке для расходов, ну, допустим, нужно ему на дорогу улететь в ту страну, где его будут судить, а к нему прилетит его родственник или адвокат, он тогда из этих денег может оплатить их дорогу. Или возместит вред, причиненный пострадавшему. Или компенсирует некие расходы за представителя пострадавшего. Все, что останется на депозите, потом ему вернут после отбытия наказания. И самое интересное, активы обвиняемого иностранного инвестора на территории России не подлежат аресту и взысканию и могут потом продолжать служить получению прибыли, когда он свое наказание получит, возможно, условное, возможно, административная, и вернется сюда, хотя речь идет об уголовном преступлении. Рассмотрение дела при уголовном судопроизводстве будет в суде той страны, где проводилось расследование, и суды будут иметь компетенцию принять дело к своему судопроизводству. Наказание он будет там же отбывать, а после отбытия наказания у него будет право беспрепятственно осуществлять в России свой бизнес. И его имущество не будет конфисковано российской стороной. Ну, вы понимаете, да, какие условия создаются для иностранного бизнеса на территории России. Но это просто вообще-то на самом деле очень цинично выглядит. И это действительно отношение к аборигенам, которые даже не доросли до понимания того, что делают белые люди. Далее, административное нарушение. Если штраф превышает 5% стоимости активов компании, то инвестор также будет вправе передать рассмотрение административного дела в судебные органы разрешенной страны. То есть даже административные дела он здесь не будет рассматривать. Куда захочет, туда и поедет рассматривать дела. Гражданские споры. Если сумма одного иска или нескольких исков будет превышать 10% от стоимости активов инвестора, то он будет вправе в одностороннем порядке передать данный спор на рассмотрение в суд разрешенной стороны и внести депозит. Друзья мои, ну получается, что они выпадают из российского правового поля, и это будет новым законом, то есть законы будут направлены только на местное население и будут идти по пути устрожения, а для тех, кто будет зарабатывать на российских гражданах, предполагается правовая амнистия навсегда. И налоговая амнистия навсегда. То есть ни налогов, ни законов, ничего. Делай, что хочешь. Хочется как-то вот очень конкретно все это обозначить, но, наверное, это будет достаточно резко. При создании совместных предприятий с местными партнерами в России отношения между партнерами регулируются только договорами о совместном предприятии. Применение законов Российской Федерации к таким корпоративным правоотношениям будет исключено, что позволит избежать применения некоторых императивных норм корпоративного законодательства РФ, которые могут ущемить интересы иностранного инвестора. Ну, вообще-то, конечно, замечательно все звучит. И говорится о том, что договор о совместном предприятии может быть заключен между английскими и российскими инвесторами, английским, российским и японским, английскими и японскими, ну и все, больше никем. И предполагаемые нововведения являются временными и могут применяться до того момента, а теперь внимание, пока Россия не войдет в первую тройку стран по ведению бизнеса согласно рейтингу Всемирного банка. А вот и заказчик появился и обозначил свое имя – Всемирный банк. Далее, часть 18. Москва – Международный финансовый центр. Цель данной части – создание в России Международного финансового центра МФЦ. Но это не тот МФЦ, куда мы за справками ходим, а совсем большой, другой, международный, финансовый. Для тех, кто не верит в реальность реформ, которые намечены в программе «20 идей», приводим дословную цитату авторов из этой части. Итак, читаем. «Концепция создания МФЦ была разработана Минэкономразвития России в 2008 году. В апреле 2010 года Дмитрием Медведевым была создана специальная рабочая группа. Реализация данного проекта, как было объявлено в конце июня 2015 года руководителем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной, была временно отложена». Это для тех, кто думает, что мы просто вот сгущаем краски. Все уже есть, как я вам уже говорила в одной из программ. Все предыдущие изменения, которые мы обсуждали с части 1 до 17, должны подготовить почву для создания МФЦ. Какие задачи будут стоять между Международным финансовым центром МФЦ? Создать для банков, страховых организаций, компаний, управляющих активами и прочих участников финансового рынка с активами, превышающим триллионы долларов США, опять глобальный капитал, условия для перевода своих отделений в Москву. Ну, то есть мы с вами видим просто передачу Москвы управления транснациональных корпораций. Просто открытая, откровенная, неприкрытая, циничная. Ну, просто как факт, как данность. Какие меры предлагается для этого применить? Создать на территории Международного финансового центра Москвы на 30-50 лет, ну, мы горизонт этот знаем, до 30-го года, до 50-го года, режим свободы и льготного благоприятствования для финансовых организаций, их акционеров и сотрудников. Ну, то есть, вообще, чтобы никаких ограничений. Ну, в деталях читаем. Возможность выбора и применения иностранной юрисдикции. Это мы только что читали. Обеспечить полный комфорт на территории Москвы, как если бы она находилась в любом из лидирующих мировых финансовых центров. Обеспечить возможность использования иностранных судов для рассмотрения гражданских, уголовных, административных дел. Тоже мы с вами рассматривали в главе «Инвестиционный климат». Рассматривать дела по приемлемому иностранному праву, например, английскому, иностранным, например, английским судом. Ну, с вами уже говорили в разделе «Правовая реформа», что наше законодательство нужно заменить на западное английское. В случае наличия гражданских споров, возможность передать спор на рассмотрение в суд любой нейтральной страны. Тоже мы только что рассматривали. В случае уголовного преследования иностранный гражданин в Москве вправе выбрать, что расследование преступления будет проведено правоохранительными органами гражданства такого лица. То есть не где он преступление совершил, а на его родине. Он здесь там ограбил там пол Москвы. Провел какую-то финансовую махинацию, но рассматривать его преступление будет в США, и там выпишут штраф, а может быть и вообще похвалят. Налоговые льготы для целевой аудитории. Налог на прибыль, на доходы физических лиц и отчисления с фонда заработной платы в размере 1%. На недвижимость вознаграждение проценты налог 0%. При этом сотрудники финансовых организаций, мы помним, что это за организации, это те, у которых триллионы долларов на счету. Это транснациональный капитал. Итак, при этом сотрудники таких финансовых организаций должны находиться на территории России не менее 180 дней в году, чтобы к ним применялась льгота в части налогов. Ну, полгода прожил в России суммарно, ну, приезжал, уезжал, набрал 180 дней. Вот у тебя нулевые налоги. Также для них предлагается сделать полную гибкость и свободу в отношении сделок с финансовыми инструментами, отсутствие регулирования со стороны законодательства Российской Федерации. Далее, мораторий на проведение проверок данной целевой аудитории, то есть транснационального капитала на территории Москвы. Безвизовый режим для всех акционеров и сотрудников и членов их семей, финансовых организаций, а также отсутствие ограничений по количеству нанимаемых иностранных сотрудников. А вот не напоминает ли это какой-то бескровный захват территории, столицы нашей Родины, а также экономических структур? Далее предполагается возможность заключения сделок между участниками МФЦ Москвы в любой валюте, в том числе криптовалюте, например, биткоины. Отсутствие требований по декларированию при ввозе денег. Но вот для всех остальных да, а для них нет. Отменить режим регистрации валютных операций. Перевести валютный контроль в формат ежеквартальных уведомлений и доходы граждан от такой прибыли облагать нулевой процентной ставкой. Часть 8. Информационный портал для инвесторов. Вот чтобы инвесторы про все свое счастье прочитали достаточно подробно, предполагается создать некий единый портал, ну то есть сайт, огромный сайт. Сейчас эту функцию выполняет сайт Российского инвестиционного агентства. И предполагается, что или на базе этого сайта, или самостоятельный сайт-портал создадут в России, который будет содержать информацию на самых популярных языках мира – английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский, хинди, японский и прочие. Его будут продвигать в интернете так, что он будет на первых строках поисковых систем, в самом верху выдачи. Так-то вы этого не добьетесь. Там будет искусственно подкручивать, что он будет первым выходить. И он будет рассказывать обо всех вот этих прекрасных моментах для транснационального капитала, о том, как здесь все бесплатно, как все здесь даром в России. Только заходите, только берите, только получайте. Мы вам все просто так отдадим. И я думаю, что нет нужды подробно рассказывать про этот сайт, как и про все остальные детали вы сами можете ознакомиться, найти в интернете сайт, на котором эта программа размещена, она так и называется «20 идей». Но мы с вами подведем итоги. Итак, мы закончили обсуждение проекта «20 идей по развитию страны». Мы рассмотрели все 18 доступных на данный момент частей или направлений данного проекта. На основании анализа можно сделать вывод, что данный проект является манифестом глобальной элиты и носит уведомительный характер для нации, в отношении которой было принято соответствующее решение. Цель документа – обустроить Россию так, чтобы ею было удобно пользоваться мировой элите, либо в качестве колонии, либо в качестве новой территории своего проживания. В любом случае, о нашем благополучии там речь не идет. Выводы нужно делать каждому из нас. В любом случае, сегодня, как и всегда, все зависит от личного выбора каждого. А результат не заставит себя ждать. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем обновленном сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. Я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Осознанность жизни – сегодня наш главный ресурс. Это была программа «Территория семьи», и я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Размышления о божественной литургии Николая Васильевича Гоголя – главная книга великой русской литературы, потому что она говорит о главном и высшем, что совершается на земле, что ведет в жизнь вечную. Написал в предисловии к новой реконструкции незаконченной книги Николая Васильевича Гоголя протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери. Батюшка, как известно, по первому образованию филолог, он много и плодотворно занимается творчеством Николая Васильевича Гоголя. Сегодня мы услышим с вами главу «Проскомидия».
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на волнах радиостанции «Радонеж». Мы начинаем чтение книги Николая Васильевича Гоголя «Размышления о божественной литургии». Предисловие. Цель этой книги – показать в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша литургия юношам и людям, еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением. Из множества объяснений, сделанных святыми отцами и учителями, выбраны здесь только те, которые доступны всем своей простотою и которые служат преимущественно к тому, чтобы понять необходимый и правильный исход одного действия из другого. Намерение издающего эту книгу состоит в том, чтобы утвердился в голове читателя порядок всего. Он уверен, что всякому, со вниманием следующему за литургией, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее значение ее раскрываться будет само собою. Вступление. Божественная литургия есть вечное повторение великого подвига любви для нас совершившегося. Скорбя от нестроений своих, человечество со всех концов мира взывало ко Творцу своему. И пребывавшие во тьме язычества и лишенные боговедения слышали, что порядок и стройность могут быть водворены в мир только тем, который в стройном чине повелел двигаться мирам от него созданным. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца. Бессильная читать великий язык не только ежедневно совершающихся событий в мире Божием, но даже разобрать и малейшую букву, требующую вековых усилий, выжидала она вразумления из уст самого того, кто все создал. Воплями взывала все к виновнику своего бытия, и вопли эти слышнее слышались в устах избранных и пророков. Причувствовали и знали, что Создатель, скрывающийся в созданиях, предстанет сам лицем к человекам, предстанет не иначе, как в образе создания своего, созданного по его образу и подобию. Во человечении Бога на земле представлялось всем по мере того, как сколько-нибудь очищались понятия о божестве. Но нигде так ясно не говорилось об этом, как у пророков Бога избранного народа. И самое чистое воплощение его от чистой девы было прислышиваемо даже язычниками, но нигде в такой ощутительно видной ясности, как у пророков. Вопли услышались. Явился в мир, им же мир бысть. Среди нас явился в образе человека, как предчувствовали, как прислышали и в темной тьме язычества, но не в том только, в каком представляли его неочищенные понятия, не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений, не как судья, приходящий истребить одних и наградить других. Нет, послышалось кроткое лобзание брата. Совершилось его появление образом только одному Богу свойственным, как преобразовали его божественно пророки, получившие повеление от Бога. Проскомидия. Священник, которому предстоит совершать литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми, должен опасаться питать какое-нибудь неудовольствие на кого бы то ни было, и с вечера должен уже, прочитав положенные молитвы, пребывать мыслью во святыне того, что предстоит ему наутре, чтобы и самая мысль его заблаговременно осветилась и облагоухалась. Когда же наступит время, идет он в церковь. Вместе с диаконом поклоняются они оба пред царскими вратами, целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, поклоняются всем предстоящим направо и налево, и, спрашивая сим поклоном, себе прощение у всех, и входят в алтарь, произнося в себе псалом: «Вниду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему в страсе твоем». И, приступив к престолу, лицом к востоку, повергают пред ним три наземных поклона и целуют на нем пребывающее Евангелие, как бы самого Господа, сидящего на престоле. Целуют потом и самую трапезу и приступают к облачению себя в священные одежды, чтобы отделиться не только от других людей и от самих себя, ничего не помнить в себе похожего на человека, занимающегося ежедневными житейскими делами, и чтобы напомнить с тем вместе о всей великости предстоящего служения. Посему и самое облачение, исполненное смысла, напоминая ту ветхозаветную одежду, которую устами пророка Моисея сам ветхий деньми установил в церкви, когда повелел Аарону представать великолепно предстрашный престол его, да не умрет. От времен апостольских уже употреблялась при богослужении эта отличная от других одежда. Хотя не могла гонимая церковь придать ей всего нынешнего великолепия, но строго предписывалось уже издавна, чтобы пресвитер не являлся на служение в своей повседневной одежде, и чтобы никто из клира не смел выйти на улицу в той одежде, которую имел на себе во время служения. Облекая себя в всесияющие облачения, которые облекают его тело, служитель церкви вместе должен облекаться в высшие сияющие доблести душевные. По всему всякое воздевание сопровождает он словами, выбранными из псалмов, в которых раскрывается глубокое значение воздеваний, дабы не отлучилась его мысль куда-нибудь в сторону, занятая таким обыкновенным делом, каково одевание, но настроялась бы и самим сим одеванием к высокому служению. И священник, и диакон, принимая в руки одежды свои, творят каждый по три поклона к востоку, произнося в себе: «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя». Держа в руках стихарь с орлем, диакон просит иерея да благословит то и другое. Получив благословение, отходит в сторону и облачается так. Сначала надевает стихарь, то же, что у священника-подризник, который есть почти то же, что тресновитая риза у ветхозаветных священников. Подризник всегда бывает светлого, блистающего цвета, в ознаменование светоносной ангельской одежды и в напоминание непорочной чистоты сердца, какая должна быть неразлучна с саном священства. Почему и произносит при воздевании его: «Возрадуется душа моя о Господе, облече бы мя в ризу спасения, и одежде веселье одея мя, яко жениху возложи мне венец, яко невесту украси мя красотою». Затем берет, поцеловав орарь, узкое длинное лентие, принадлежность диаконского звания, которым подает он знак к начинанию всякого действия церковного, воздвигая народ к молению, певцов к пению, священника к священнодействию, себя к ангельской быстроте и готовности во служении. Ибо звание диакона, что звание ангела на небесах, и самым сим на него воздетым тонким лентием, развивающимся как бы в подобие воздушного крыла и быстрым хождением своим по церкви, изобразует он, по слову Златоуста, ангельское летание. Лентие это, поцеловав, он набрасывает себе на плечо. Потом надевает он поручи или нарукавницы, которые стягиваются у самой кисти его руки для сообщения им большей свободы и ловкости в отправлении предстоящих священнодействий. Надевая их, помышляет о всетворящей, содействующей повсюду силе Божией, и, воздевая на правую, произносит он: «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, и множеством славы Твоя сделайся супостаты». Воздевая на левую руку, помышляет о самом себе, как о творении рук Божьих, и молит у него же, его рассотворившего, да руководит его верховным, свышним своим руководством, говоря так: «Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим». Священник облачается таким образом. Вначале благословляет и надевает стихарь, сопровождая сие теми же словами, какими сопровождал и диакон. Но вслед за стихарем надевает уже не простой одноплечный орарь, но двухплечный, который, покрыв оба плеча и обняв шею, соединяется обоими концами на груди его вместе и сходит в соединенном виде до самого низа его одежды, знаменуя сим соединение в его должности двух должностей – иерейской и диаконской. И называется он уже не орарем, но и петрохилью, и самим воздеванием своим знаменует излияние благодати свыше на священников, почему и сопровождается это величественными словами Писания. «Благословен Бог, изливая благодать свою на священники своя, яко мира на главе, сходящая на бороду, бороду Аароню, сходящая на ометы одежде его». Затем надевает поручи на обе руки свои, сопровождая теми же словами, как и диакон, и приписует себя поясом сверхподвизника и петрохили, дабы не препятствовала ширина одежды в отправлении священнодействий, и дабы сим припоясанием выразить готовность свою, ибо припоясуется человек, готовясь в дорогу, приступая к делу и подвигу, припоясуется священник, собираясь в дорогу небесного служения, и взирает на пояс свой, как на крепость силы Божией, его укрепляющей, почему и произносит: «Благословен Бог, припоясуя меня силою, и положи непорочен путь мой, совершай нози мои, яко елени, и на высоких поставляй меня», то есть в дому Господнем. Если же он облечен при этом званием высшим иерейства, то привешивает к бедру своему четырёхугольный набедренник, который знаменует духовный меч, всепобеждающую силу Слова Божия, возвещение вечного ратоборства, предстоящего в мире человеку, ту победу над смертью, которую одержал в виду всего мира Христос. Да ратоборствует бодро бессмертный дух человека противу тления своего. Потому и вид имеет сильного оружия брани сей набедренник. Привешивается на поясе у чресла, где сила у человека, потому и сопровождается воззванием к самому Господу: «Припояши меч твой по бедре твоей сильне, красотою твою и добротою твою, и на лице, и успевай, и царствуй, истины ради и кротости и правды, и наставит тебя дивно десница твоя». Наконец надевает иерей Филонь верхнюю всепокрывающую одежду, знаменование всепокрывающей верховной правды Божией, и сопровождает сими словами: «Священницы твои, Господи, облекутся в правду, и преподобные твои радостью возрадуются всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И одетый таким образом в орудие Божие, священник предстоит уже иным человеком. Каков он ни есть сам по себе, как бы немало был достоин своего звания, но глядят на него все стоящие во храме, как на орудие Божие, которым налицает Дух Святый. Как священник, так и диакон омывают оба руки, сопровождая чтением псалма: «Умыю в неповинных руцы мои и обуду жертвенник твой, Господи». Повергая по три поклона в сопровождении слов: «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя», восстают омытые, усветленные, подобно сияющей одежде своей, ничего не напоминая в себе подобного другим людям, но подобиеся скорее сияющим видением, чем людям. Диакон напоминает о начале священнодействия словами: «Благослови, Владыка». И священник начинает словами: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков», и приступает к боковому жертвеннику. Вся эта часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то есть в отделении от приношений или хлебов просфор того хлеба, который должен вначале преобразовать тело Христово, а потом присуществиться в него. Боковой жертвенник сей у левой стены алтаря, называемый иначе предложением, потому что на нем предлагаются хлебы, образует ту боковую храмину в первоначальной церкви, куда слагалось все приносимое христианами для священнодействия и для всеобщей трапезы. Так как вся проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой литургии, то и соединила с нею церковь воспоминание о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовлением к его подвигам в мире. Она совершается вся в алтаре при затворенных дверях, при задернутой завесе, незримо от народа, как и вся первоначальная жизнь Христа протекла незримо от народа. Для молящихся же читаются в это время часы, собрание псалмов и молитв, которые читались христианами в четыре важные для христиан времени дня. Час первый, когда начиналось для христиан утро. Час третий, когда было сошествие Духа Святаго. Час шестой, когда Спаситель мира пригвождён был ко кресту. час девятый, когда он испустил Дух Свой. Так как нынешнему христианину по недостатку времени и беспрестанным развлечениям не бывает возможно совершать эти моления в означенные часы, для того они соединяются с основными службами. Приступив к боковому жертвеннику или предложению, Иерей берет одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом телом Христовым, средину с печатью, ознаменованной именем Иисуса Христа. Так он сим изъятием хлеба от хлеба знаменует изъятие плоти Христа от плоти Девы, рождение бесплотного во плоти. И помышляя, что рождается принесший в жертву себя за весь мир, соединяет неминуемо мысль о самой жертве и принесении и глядит на хлеб, как на агнца, приносимого в жертву, на нож, которым должен изъять, как на жертвенный, который имеет вид копья, в напоминание копья, которым было прободено на кресте тело Спасителя. Не сопровождает он теперь своего действия ни словами Спасителя, ни словами свидетелей современных случившемуся, не переносит себя в минувшее, в то время, когда совершилось сие принесение в жертву. То предстоит впереди, в последней части литургии. И к сему предстоящему он обращается издали, прозревающую мыслью, почему и сопровождает все священнодействие словами пророка Исаии, издали, из тьмы веков, прозревавшего будущее чудное рождение, жертвоприношение и смерть, и возвестившего о том с ясностью непостижимую. И как люди, о которых сказано «во тьме увидит свет», глядит он на свет впереди идущий. И как глядел Исаия орлиным пророческим прозрением из своего настоящего будущего, так и сей Проскомиди глядит он пророчески на предстоящее впереди священнодействие и как бы соединяется тесно и дружно с пророком, произнося слова его. Водружая копье в правую сторону печати, произносит слова Исаии, «яко овча на заколение ведеся». Водрузив копье потом в левую сторону, произносит «и яко агнец непорочен, прямо стригущий его безгласен, так и не отверзает уст своих». Водружая потом копье в верхнюю сторону печати, по смирению суд его взяться. Водрузив потом в нижнюю, произносит слова пророка, задумавшегося над дивным происхождением осужденного агнца, род же его кто исповесть, и приподнимет потом копьем вырезанную средину хлеба, произнося, яко вземлется от земли живот его. И обратив потом хлеб печатью вниз, а вынутой частью вверх, в подобие агнца, приносимого в жертву, надрезывает крестовидно во знамение крестной смерти его, на нем знак жертвоприношения, по которому он потом раздробится во время предстоящего священнодействия, произнося «Жрется агнец Божий в земле грех мира за мирский живот и спасение». И, обернув печатью вверх, водружает копье в правый бок, напоминая вместе с заколением жертвы прободение ребра Спасителева, совершенное копьем стоявшего у креста воина, и произносит «Един от воин копьем ребра его прободе, и абия изыди кровь и вода, и видя вы свидетельство, и истинно есть свидетельство его». И слова сии служат вместе с тем знаком диакону к облитию в святую чашу вина и воды. Диакон, доселе взиравший благоговейно на все совершаемое Иереем, то напоминая ему о начинании священнодействия, то произнося внутри самого себя «Господу помолимся» при всяком его действии, наконец вливает вина и воды в чашу, соединив их вместе и спросив благословения у Иерея. Таким образом приготовлены и вино, и хлеб, да присуществятся потом во время возвышенного священнодействия предстоящего. И в исполнении обряда первенствующей церкви и святых первых христиан, воспоминавших всегда при помышлении о Христе о всех тех, которые были ближе к его сердцу, исполнением его заповедей и святостью жизни своей, приступает священник к другим просфорам, дабы, изъяв от них части воспоминания их, положить на том же дискосе, возле того же святого хлеба, образующего самого Господа, так как и сами они пламенели желание быть повсюду со своим Господом. Взявши в руки вторую просфору, изъемлет он из нее частицу воспоминания Пресвятой Богородицы и кладет ее по правую сторону святого хлеба, произнося из псалма Давида: «Предста царица, одесную тебя, в ризы позлощенны, одеяна, преукрашенна». Потом берет третью просфору, воспоминание святых, и тем же копием изъемлет из нее 9 частиц в 3 ряда, по 3 в каждом. Изъемлет первую частицу во имя Иоанна Крестителя, вторую – во имя пророков, третью – во имя апостолов, и сим завершает первый ряд и чин святых. Затем изъемлет четвертую частицу во имя святителей, пятую – во имя мучеников, шестую – во имя преподобных и богоносных отцов и матерей, и завершает сим второй ряд и чин святых. Потом изъемлет седьмую частицу во имя чудотворцев и бессребников, восьмую – во имя Бога Отец Иоакима и Анны и святого его же день, девятую – во имя Иоанна Златоуста или Василия Великого, смотря по тому, кого из них правится в тот день служба, и завершает сим третий ряд и чин святых и полагает все 9 изъятых частиц на святой дискос возле святого хлеба по левую его сторону. И Христос является среди своих ближайших, во святых обитающий, зрится, видимо, среди святых своих, Бог среди богов, человек среди человеков. И принимая в руки священник четвертую просфору, в поминовение всех живых, изъемлет из нее частицы во имя императора, во имя синода и патриархов, во имя всех живущих повсюду православных христиан и, наконец, во имя каждого из них поименно, кого захочет помянуть, о ком просили его помянуть. Затем берет иерей последнюю просфору, изъемлет из нее частицы в поминовение всех умерших, прося в то же время об отпущении им грехов их, начиная от патриархов, царей, создателей храма, архиерея его рукоположившего, если он уже находится в числе усопших, и до последнего из христиан, изъемля отдельно во имя каждого, о котором его просили или во имя которого он сам восхочет изъять. В заключение же всего и спрашивает и себе отпущение во всем, и также изъемлет частицу за себя самого. И все их полагает на дискос возле того же святого хлеба, внизу его. Таким образом, вокруг всего хлеба, всего Агнца, изобразующего самого Христа, собрана вся церковь его, и торжествующая на небесах, и воинствующая здесь. Сын человеческий является среди человеков, ради которых он воплотился и стал человеком. Взяв губку, священник бережно собирает ею и самые крупицы на дискос. И отошедший от жертвенника поклоняется иерей, как бы он поклонялся самому воплощению Христову, и приветствует в всем виде хлеба, лежащего на дискосе, появление небесного хлеба на земле, и приветствует его кождением фимиама, благословив прежде кадила и читая над ним молитву: «Кадил тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовного, и же прием в пренебесный твой жертвенник, вознеспасли нам благодать Пресвятаго твоего Духа». И весь переносится мыслью иерей во время, когда совершилось Рождество Христово, возвращая прошедшее в настоящее, и глядит на этот боковой жертвенник, как на таинственный вертеп, в который переносилось на то время небо на землю. Небо стало вертепом, и вертеп небом. Обходив звездицу, 2 золотые дуги со звездой наверху, и постановив ее на дискосе, глядит на нее, как на звезду, светившую над младенцем, сопровождая словами: «И пришедшая звезда, ста верху, и держибе от рача». На святой хлеб, отделенный на жертвоприношение, как на новородившегося младенца, на дисках, как на ясли, в которых лежал младенец, на покровы, как на пелены, покрывавшие младенца. И, обходив первый покров, покрывает им святой хлеб с дискосом, произнося псалом: «Господь воцарися, в лепоту обличеся» и прочее. Псалом, в котором воспевается дивная высота Господня. и, обходив второй покров, покрывает им святую чашу, произнося: «Покрый небеса, добродетель Твоя, Христе, и хвалы Твоя исполн земля». И, взяв потом большой покров, называемый святым воздухом, покрывает им и дискос, и чашу вместе, взывая к Богу: «Да покроет нас кром крыл своих». И отошед от предложения, поклоняется оба святому хлебу, как поклонялись пастыри и волхвы новорожденному младенцу, и кадит пред вертепом, изобразуя всем каждении то благоухание ладана и смирны, которые были принесены вместе со златом мудрецами. Диакон же по-прежнему соприсутствует внимательно иерею, то произнося при всяком действии «Господу помолимся», то напоминая ему о начинании самого действия. Наконец, принимает из рук его кадильницу и напоминает ему о молитве, которую следует вознести ко Господу о сих для него приготовленных дарах словами: «О предложенных честных дарях Господу помолимся». И священник приступает к молитве. Хотя дары эти не более как приготовлены только к самому приношению, но так как отныне ни на что другое уже не могут быть употреблены, то и читает священник молитву, предваряющую о принятии всех предложенных предстоящему приношению даров, и в таких словах его молитва: «Боже, Боже наш, небесный хлеб, пищу всему миру, Господа нашего и Бога Иисуса Христа пославой, Спаса и Избавителя и Благодетеля, благословящий и освящающий нас, сам благослови предложение сие и прими я в пренебесный Твой жертвенник. Помяни, яко благо человеколюбец, принесших, их же ради принесоша, и нас неосужденны сохрани во священное действие божественных Твоих тайн». И творит вслед за молитвой отпуст параскомидии, а диакон кадит предложение и потом крестовидно святую трапезу, помышляя о земном рождении того, кто родился прежде всех веков от Отца, присутствуя всегда повсюду и повсеместно, произнося в самом себе: «Во гробе плотски, в аде же с душей як Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Иси Христе, со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». И выходит из алтаря с кадильницей в руке, чтобы наполнить благоуханием всю церковь и приветствовать всех собравшихся на святую трапезу любви. Каждение это совершается всегда в начале службы, как и в жизни домашней всех древних восточных народов предлагались всякому гостю при входе омовение и благовоние. Обычай этот перешел целиком на это пиршество небесное, на тайную вечерю, носящую имя литургии, в которой так чудно соединилось служение Богу вместе с дружеским угощением всех, которому пример показал сам Спаситель, всем услуживший и умывший ноги. Кадя и поклоняясь всем равно, и богатому, и нищему, диакон, как слуга Божий, приветствует их всех, как наилюбезных гостей небесному хозяину, кадит и поклоняется в то же время и образом святых, ибо и они суть гости, пришедшие на тайную вечерю. Во Христе все живы и неразлучны. Приуготовив, наполнив благоуханием храм и возвратившись потом в алтарь, и вновь обкадив престол, полагает, наконец, кадильницу в сторону, подходит к иерею, и оба вместе становятся пред святым престолом. Став пред святым престолом, священник и диакон три раза поклоняются и, готовясь начинать настоящее священное действие литургии, призывают Духа Святаго, ибо все служение их должно быть духовно. Дух – учитель и наставник молитвы. «А часом бы помолимся, яко же подобает невемы», – говорит апостол Павел. «Но сам Дух ходатайствует о нас воздыханий неизглаголными, моля Святаго Духа, дабы вселился в них и, вселившись, очистил их для служения». И священник, и диакон дважды повторяют песнь, которую приветствовали ангелы Рождество Иисуса Христа: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человечествах благоволение». Ранее была отдернута церковная завеса, знаменующая мысленные горние двери, которые отверзаются только тогда, когда следует подъять мысль молящихся к высшим горним предметам. Воспоминание песни ангелов при закрытых царских вратах знамени, что не всем было открыто Рождество Христово, что узнали о нем только ангелы на небесах, Мария с Иосифом, волхвы, пришедшие поклониться, да издалека прозревали о нем пророки. Священник и диакон произносят в себе: «Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою». Священник целует Евангелие, диакон целует святую трапезу и, поклонив главу свою, напоминает так о начинании литургии. Тремя перстами руки поднимет орар свой и произносит: «Время сотворите, Господи, Владыка, благослови». И благословляет его священник словами: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков». И помышляет диакон о предстоящем ему служении, в котором должно подобиться ангельскому летанию от престола к народу и от народа к престолу, собирая всех во единую душу и быть, так сказать, святой возбуждающей силою, и, чувствуя недостоинство свое к такому служению, молит смиренно Иерея: «Помолись о мне, Владыка святый». «Да исправит Господь стопы твоя», — ему ответствует на то Иерей: «Помяни меня, Владыка святый, да поменет тебя Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков». Тихо и ободренным глазом диакон произносит «Аминь» и выходит из алтаря северной дверью к народу. И взошед на амвон, находящийся противу царских врат, повторяет еще раз в самом себе: «Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою». И, обратившись к алтарю, взывает уже во всеуслышание к Иерею: «Благослови, Владыка». Из глубины святилища возглашает на то Иерей: «Благословено царство Отца и Сына и Святаго Духа». И литургия продолжается.
Главу «Проскомидия» из книги «Размышления о божественной литургии» Николая Васильевича Гоголя читал протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя державной иконы Божией Матери. Продолжение чтения избранных страниц из нее мы с вами услышим в одной из ближайших наших программ.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.